Три головы дракона. Правление первых Таргариенов. Эйгон Таргариен был прославленным воином и величайшим завоевателем. Однако самые великие его достижения многие относят к мирному времени. Железный трон, согласно пословице, ковался в крови и пламени, но стал седалищем правосудия, как только остыл. Примирение семи королевств под властью Таргариенов было краеугольным камнем политики Эйгона. С этой целью он собрал к себе мужей и даже нескольких женщин со всего государства. Прежних врагов поощряли присылать ко двору детей, хотя бы и младших, ибо наследников лорды предпочитали оставлять дома. Мальчики служили оруженосцами и пажами, девочки — камеристками и фрейлинами двух королев Эйгона. Они становились свидетелями справедливого королевского суда и приучались думать о себе как о подданных единого королевства, а не как о жителях Запада, штормовых земель или Севера. Таргариены старались также заключать браки между отпрысками домов из разных концов страны, в надежде, что такие союзы сплотят семь королевств в одно. Занимались этим большей частью королевы Весенья и Рейнис. Благодаря их усилиям юный Рон Ларрен, лорд Орлиного Гнезда, взял в жены дочь Торкина Старка из Винтерфелла, а Лорен Ланнистер, наследник Бобрового Утеса, женился на дочери Редвина из далекого Бора. Девочек-тройняшек вечерней звезды Старта Рейнис обручила с сыновьями Корбреев, Хайтауэров и Харлоу. Весенье же устроило двойную свадьбу между домами Блэквудов и Бракенов, чья вражда продолжалась веками. Сын каждого дома брал в жены дочь другого для скрепления мира. Когда девица Рован на службе у Рейнис понесла от поваренка, королева нашла в Белой Гавани рыцаря, готового взять ее за себя, а в Ланниспорте другого, согласного принять ее ребенка на воспитание. Никто не сомневался в том, что окончательное решение принадлежит Эйгону. Но Весенье и Рейнис помогали ему во всем. Ни одна королева в истории Вестероса, исключая разве Алисанну, жену Джея Хериса I, не оказывала такого влияния на политику государства, как сестры-драконы. В каждую поездку по стране Эйгон брал одну из них, в то время как другая замещала его на железном троне. Король, объявив королевскую гавань своей столицей и воздвигнув трон в дымном чертоге Эйгонфорта, проводил там не более четверти года. Ровно столько же времени он уделял драконьему камню, гнезду своих предков. Замок под Драконьей горой в 10 раз больше Эйгонфорта был к тому же намного удобнее и безопасней. Завоеватель говаривал, что любит самый воздух драконьего камня, где соль смешана с серой и дымом подземных огней. Вторую половину года Эйгон посвящал путешествиям. Вместе с двором он переезжал от замка к замку, гостя у всех великих лордов поочередно. Чайчий город, Орлиное гнездо, Харренхолл, Риверан, Ланниспорт и Бобровый утес, Кракенхолл, Старая Дубрава, Хайгарден, Старомест, Бор, Роговхолл, Мэшфорд, Штормовой предел, замок Вечерней звезды принимали его величество много раз. Но временами он ехал, куда ему было угодно, сопровождаемый тысячной свитой рыцарей, лордов и леди. Он трижды побывал на Железных островах, один раз на Пайке и дважды на Большом Вике. Провел 2 недели в Систертоне в 1919 году и 6 раз посещал Север. Трижды король останавливался в Белой Гавани, дважды в Барроутоне, а последнее путешествие, предпринятое в 33-м году, привело его в Винтерфелл. «Предотвращать мятежи легче, нежели подавлять их», — говорил Эйгон, когда его спрашивали о причине столь частых поездок. «Зрелище короля во всем великолепии, верхом на Балерионе его рыцарей, в шелках и стальной броне, вселяло в сердца лордов преданность трону. Простолюдинам, — добавлял государь, — тоже полезно иногда видеть своего короля и знать, что они всегда могут обратиться к нему с челобитной. И они это знали. Лорды, стараясь перещеголять друг друга, устраивали для короля охоты, пиры и балы, но он, помимо этого, всюду вершил королевский суд, будь то во дворе замка или на мшистом камне в крестьянском поле. Шесть мейстеров, сопровождавших его, толковали ему местные законы, приводили примеры из истории и записывали вынесенные им приговоры. «Правитель должен знать землю, которой правит», — говорил позже Эйгон сыну своему Эйнису. «В своих странствиях он приобрел много знаний о семи королевствах и народе, обитавшем в них. В каждом завоеванном королевстве существовали свои законы, свои обычаи, и король в них не вмешивался, оставляя лордам былые привилегии и права. Законы наследования оставались неизменными, феодальная иерархия сохранялась, лорды и великие, и малые могли держать на своих землях темницы и виселицы. Право первой ночи также не отменяли там, где оно было принято. Первейшей заботой Эйгона был мир. До завоевания в Вестеросе постоянно случались междоусобицы, и даже в мирных, будто бы королевствах, лорды-соседи решали свои споры мечом. Король положил этому конец. Отныне мелким лордам и рыцарям-помещикам предписывалось обращаться с подобными спорами к своему сюзерену, распри же между великими лордами улаживал сам король. «Королевский мир есть первый закон государства», — провозгласил Эйгон. «Всякий, кто выступит на войну без моего на то дозволения, будет считаться мятежником и врагом Железного трона». Издавал он также указы касательно податей и таможенных сборов. Ранее каждый порт и каждый лорд брали с купцов, издольщиков и крестьян, сколько вздумается. Король освободил от податей земли, имущество и всех служителей веры мужеского и женского пола. Все прегрешения оных служителей подлежали лишь суду самой веры. Сам, не будучи набожным, Эйгон всемерно поддерживал септу и главу ее Верховного Септона. В устье реки Черноводной, на трех холмах и вокруг них, быстро разрастался город Королевская Гавань. Самый высокий холм носил теперь имя Эйгона, два других нарекли вскоре холмами Весеньи и Рейнис. Первоначальный глинобитный форт, построенный Эйгоном, не вмещал больше короля и его придворных. Его начали расширять еще во время завоевания, и вскоре поставили на холме бревенчатый замок 50-футовой вышины с огромнейшим великим чертогом. Через двор от него построили кухню, каменную и под сланцевой крышей на случай пожара. Рядом возвели конюшню и житницу. Новая сторожевая башня превышала старую вдвое. Разросшийся Эйгон форт обвели новым палисадом, занявшим почти всю вершину холма. Внутри него разместились казарма, оружейная, септа и круглая башня. У подножия холмов на речных берегах росли склады и пристани. Купцы из староместа и вольных городов причаливали бок о бок с ладьями веларионов и селтигаров, там, где раньше стояли только рыбачьи лодки. Королевская гавань успешно соперничала с прежними торговыми портами Синим Долом и Девичьим прудом. У реки возник рыбный рынок, в ложбине меж холмов торговали тканями, в порту открылась таможня, остров Старого Кога на берегу стал первой городской септой. Вскоре она переехала в глинобитный домик, а затем на холме Весенней воздвигли новую на средства Верховного Септона. Жилые дома и лавки множились, как грибы после дождя. Горожане побогаче строились на склонах холмов. Беднота лепила в низинах хижины из глины с соломой. Никаких планов застройки не было. Город очень быстро разрастался сам по себе. При первой коронации Эйгона он был всего лишь деревней под стенами нехитрого форта, а ко времени второй коронации вмещал уже несколько тысяч душ. В 2010 году он мог сравниться с Чаячьим городом и Белой гаванью. В 2025 перерос их обоих и стал третьим по величине городом Вестероса, уступая только Ланниспорту и Староместу. Стенами его, однако, огородили не сразу. Считалось, что они столице и не нужны. Кто же осмелится напасть на город, который защищают драконы? Возможно, что и сам король разделял это мнение, но гибель сестры вместе с ее драконом и покушение на собственную персону заставили его призадуматься. В 2019 году с летних островов пришла тревожная весть. Пираты разграбили там город Высокодрев и увели 1000 женщин и детей в рабство. Это навело короля на мысль, что и Королевская гавань может подвергнуться столь же дерзкому нападению в отсутствие его и Весеньи. И он отдал приказ о возведении стен таких же высоких и крепких, как в Ланниспорте и Староместе. Эту задачу он поручил великому мейстеру Гавину и своему деснице Сиру Осмунду Стронгу. В честь богов Эйгон распорядился устроить в будущих укреплениях 7 ворот, каждый с помещением для стражи и надвратными башнями. Работы начались на будущий год и завершились в 2026 году. Сир Осмунд был 4-м десницей короля. Первым стал Орис Баратеон, побочный брат Эйгона и друг его юных лет. В Дарнийском плену лорд Орис лишился правой руки и по возвращении попросил отставки. «У королевского десницы должна быть десница», — сказал он. «Не желаю, чтобы меня прозвали королевской культей». На его место король назначил лорда Риверана Эдмина Талли. Лорд Эдмин служил с 7 по 9 годы, но когда умерла в родах его жена, он счел, что детям своим нужен больше, чем государству, и вымолил у короля разрешение вернуться домой. Его сменил Элтон Селтигар, лорд Коготь острова, честно служивший королю до самой своей кончины в 2017 году. А после него настал черед Сира Осмунда. Великий мейстер Гавин стал на своем посту 3-м. Эйгон всегда держал на драконьем камне мейстера, как отец и дед до него. У всех великих лордов, а также у многих невеликих, и у рыцарей-помещиков, мейстеры, прошедшие выучку в цитадели Староместа, служили советниками, лекарями, писцами. Они же ухаживали за почтовыми воронами, писали и читали письма за тех лордов, что грамотой не владели, помогали стюардам со счетными книгами и учили господских детей. Во время завоевательных войн при Эйгоне и его сестрах состояло по мейстеру, а после для разбора государственных дел король собирал их до полудюжины. Но мудрейшими и ученейшими мужами в 7 королевствах почитались архимейстеры цитадели, каждый из коих был светилом в одной из наук. В 5-м году от завоевания король Эйгон, желая почерпнуть из сего источника мудрости, попросил конклав прислать ему кого-то из их числа, дабы сделать ближайшим своим помощником и советником. Так была учреждена должность великого мейстера. Первым ее занял архимейстер Оллидар, маститый историк с кольцом, жезлом и маской из бронзы. При всей учености он был очень стар и покинул сей мир через год после того, как возложил на себя мантию великого мейстера. Его преемником конклав избрал архимейстера Лайонса с кольцом, жезлом и маской из желтого золота. Тот был покрепче и прослужил до 12-го года, после чего поскользнулся, сломал бедро и вскоре скончался, уступив место архимейстеру Гавину. Малый королевский совет появился лишь при Джей Херисе I, но это не значит, что Эйгон Завоеватель правил, ни с кем не советуясь. Он и спрашивал мнение как великих, так и домашних мейстеров, а в том, что касалось доходов и подати, искал совета мастеров над монетой. В королевской гавани и на драконьем камне у него имелось по септону, но в вопросах веры король чаще обращался к их главе в староместе и непременно посещал звездную септу во время своих ежегодных объездов. Более же всего Эйгон полагался на своих десниц и, конечно же, на сестер. Королева Рейнис покровительствовала певцам, осыпая дарами тех, кто ей пришелся по вкусу. Королева Весенья находила поведение сестры легкомысленным, но любовь Рейнис к музыке оказалась весьма полезной для новой династии. Барды сочиняли песни во славу Таргариенов и разносили их по всему Вестеросу от Дорнских марок до стены. Завоевание в их устах представало великим и славным делом, а Эйгон ставился вровень с героями древности. Рейнис заботилась также о простых людях, особливо о детях и женщинах. Однажды на ее суд в Эйгонфорте привели человека, забившего свою жену до смерти. Братья женщины подали на него жалобу. Он же заявлял, что был в своем праве, ибо застал жену в постели с другим мужчиной. Закон, дающий мужу право наказывать жену за измену, и верно действовал во всем Вестеросе за вычетом Дорна. Муж, кроме того, предъявлял в доказательство свою палку не толще большого пальца, как требовал закон. На вопрос королевы, сколько раз он ударил свою жену, мужчина затруднился ответить. Но братья покойные утверждали, что он ей нанес 100 ударов. Рейнис, посовещавшись с мейстерами и септонами, вынесла такое решение. Боги велят жене быть покорной мужу, но даже в случае измены он может ударить ее не более 6 раз по числу богов, исключая несущего смерть неведомого. Посему первые 6 ударов, нанесенных мужем, были законными, прочие же 94 объявлялись преступлением против богов и людей, требующим, в свою очередь, наказания. С тех пор правило 6 раз вошло в обиход наряду с правилом большого пальца. Преступного мужа отвели к подножию холма Рейнис, где братья жены выместили на нем лишних 94 удара палками установленной толщины. Королева Весенья, не разделяя сестренной любви к музыке, любила посмеяться и держала собственного шута, волосатого горбуна по прозвищу «Обезьяний лорд». Когда он умер, подавившись персиковой косточкой, она завела настоящую обезьяну и сама дрессировала ее, одев в наряд покойного дурака. «Новый умнее старого», — говаривала Весенья. Была в ней, однако, и темная сторона. Миру она являла лик воительницы, непреклонной и ничего не прощающей. Даже красоту ее очевидцы называли суровой. Старшей из трех глав дракона Таргариенов она пережила и сестру, и брата. Говорят, что в последние свои годы, не в силах больше владеть мечом, она занималась темными искусствами, варила яды и наводила порчу. Порой намекают даже, будто она была братоубийцей и цареубийцей одновременно, но доказательствами свою клевету подкрепить не могут. Будь это правдой, многие пришли бы в недоумение, ибо в юности Весенья стояла за брата горой. Дважды, когда его подкарауливали дарнийские головорезы, она обнажала темную сестру ради его спасения. Подозрительная и легко впадавшая в гнев, она доверяла лишь ему одному. В Дорнскую войну она носила кольчугу и днем, и ночью, даже под придворными платьями, советуя Эйгону поступать так же. Когда он отказался, она пришла в ярость. «Даже с черным пламенем в руке ты один, — сказала Весенья, — а я не всегда могу быть рядом с тобой». Но слова короля, что у него есть на то стража, она выхватила свой меч и чиркнула брата по щеке, прежде чем стражники успели вмешаться. «Это не стража, а ленивый, неповоротливый сброд!» — вскричала она. «Я могла бы убить тебя столь же легко, как и ранить!» Эйгон с кровавым порезом на лице поневоле с ней согласился. У многих королей служили в телохранителях первые бойцы королевства. Эйгона же, как лорда семи королевств, должны были по решению Весеньи охранять семеро. Так возникла Королевская гвардия, братство первейших рыцарей в белой броне и белых плащах, обязавшихся защищать короля ценой самой жизни своей, будь придет нужда. Весенья сочинила для них обеты на манер присяги ночного дозора. Белые рыцари, как и черные братья со стены, клялись служить до конца своих дней в послушании и целомудрии, отрекаясь от замков, земель и других земных благ и не ища наград, кроме чести. На это вызывались столь многие рыцари, что Эйгон хотел устроить турнир, дабы выбрать самых достойных. Но Весенья указала ему, что одной воинской доблести королевским гвардейцам мало. Им должна быть присуща неколебимая преданность королю. Тогда Эйгон предоставил выбирать ей. В семерку Весеньи вошли рыцари молодые и старые, высокие и низкие, темноволосые и белокурые, взятые со всех концов Вестероса. Были там младшие сыновья и наследники старинных домов, отказавшиеся от своего первородства ради службы у короля. Были межевой рыцарь и бастард. Все они сильные, ловкие, приметливые, искусно владели мечом и щитом. И в их сердцах жила верность дому Таргариенов. Вот их имена, сохраненные для нас белой книгой. Сир Ричард Рут, сир Адисон Хилл, бастард из початка, братья сир Григор и сир Гриффин Гуд, сир Хамфри Скоморох, сир Робин Дарклин Черный Дрозд и сир Корлис Виларион, первый лорд командующий. В грядущем подтвердилось, что Весенья сделала мудрый выбор. Двое гвардейцев погибли, защищая короля, другие честно служили до конца своих дней. Многие рыцари вслед за ними облачались в белые плащи и вписывали свои имена в белую книгу. Слова «Королевская гвардия» и «Честь» остаются равнозначными по сей день. 16 Таргариенов сходили на железный трон вслед за Эйгоном Драконом, пока восстание Роберта не пресекло их династию. Были среди них правители мудрые и глупые, добрые и жестокие, хорошие и дурные, но по вкладу их в законы и государственное устройство, как в мирные, так и в военные времена, имя Эйгона I должно вписать во главу листа.